Глава 28. Шинейд, Эдзел, Шотландия. Шинейд сидела на травянистом берегу шотландской реки Эск. Мимо проплывали листики и веточки, закручиваясь в водоворотах и резко уходя под пенные барашки. Вчерашний ураган поднял со дна красноватую муть, и глубину уже было не определить на глаз. Шинейд осторожно опустила туда ногу, и хвала низкому болевому порогу, не поежилась от холода. Затем, с закатанными до колен джинсами, отошла от берега и достала из рюкзака 6 полулитровых бутылок из экопластика. В каждой лежало по письму людям, с кем она так и не смогла попрощаться. Этот символический способ отпустить прошлое рекомендовал психотерапевт. Первые 3 письма были адресованы бывшим лучшим подругам. Имани, Келли и Лианне. Крест на общение, разумеется, поставил Дэниел. Однажды учил от жены винно-фастфудный душок по ее возвращении с девичьей посиделки и больше не отпускал. Не одобрял он даже разговоры по телефону и видео. А как-то раз читал ее почту и встретил шутку про их интимную жизнь. Да так взбеленился, что Шинейд со страха согласилась перейти на общую с ним почту. В итоге подруги ожидаемо стали камнем преткновения. Либо они, либо муж. Открыться им Шинейд постыдилась, поэтому просто перестала отвечать на звонки и сообщения. Проще было оборвать связь, чем признаться, что Дэниел еще сильнее затянул петлю на ее шее. Сочиняя вчера ночью эти 3 письма за столом в снятом доме, Шинейд невольно вспоминала беззаботную пору дружбы. Она поблагодарила подруг за верность и просила прощения, что отплатила подлостью. 4-е письмо предназначалось ее родителям, чья внезапная гибель в мумбайском цунами определила судьбу Шинейд на 10 лет. Она мечтала найти замену их любви, но искала совсем не там. 5-е письмо для Дэниела далось куда легче остальных. Годы унижений, гнета, манипуляций. Она припомнила все, и тем не менее часть вины взяла на себя. За то, что так долго терпела, дала прижать себя к ногтю. Вспоминать 6-е письмо пока что не было сил. Составлять его оказалось тяжкой пыткой, и даже успокаивающие приемы не помогли. Шинейд не оставила в письмах ни имен, ни адресов, ни подписей. Эко-бутылки проколола, чтобы те пошли ко дну, и вода растворила написанное. Если вдруг кто и прочитает письма, ничего не поймет. Она аккуратно опускала в быстрину бутылку за бутылкой, которые тут же уносились прочь. Вот в руку легла последняя, ее Шинейд сжала чуть крепче других. Понемногу глаза наполнились слезами. Сняв с плеча рюкзак, она убрала бутылку внутрь. Шинейд пока что не решилась отпустить из сердца дочь Лили. Домик с 2 спальнями достался Шинейд полупустым. Их с Дэниелом старая квартира была сплошь забита дорогущей фирменной мебелью и техникой. Умные стиральные и посудомоечные машины с гибким графиком работы. Холодильник вообще сам заказывал еду. Для домика же Шинейд накупила всего подержанного и отреставрированного. И чтобы ничего цифрового. До жилища мечты уже рукой подать. Время от времени она заглядывала к Дун на фильм «Другой под вино», или та сама заходила на ужин. От нее веяло материнским теплом, которое Шинейд мечтала вспомнить почти 11 лет. Да и у самой Дун, по-видимому, рана от потери дочери еще ныла. Вот они и сдружились так тесно, заполняя пустоты друг друга. Оттого становилось все труднее держать в тайне правду о смерти юной Айлы. Шинейд очень хотела облегчить горе подруги, но это строго-настрого воспрещалось. Сердце не знало покоя. Гараж Шинейд был под стать новой жизни, забит всякой всячиной. Передняя спинка от кровати, 2 шифоньера, кухонный буфет, все то, что Гейл скупила на онлайн-аукционах. При помощи наждачки, меловой краски, лаков и морилки Шинейд возвращала мебель к жизни, затем Гейл ее продавала. Барыш делили. Впрочем, свою долю Шинейд жертвовала родильному отделению Королевского госпиталя Эдинбурга. Виделись часто, и временами Гейл брала с собой дочку Тейлор, к неудовольствию Шинейд. Один на один с малышкой было некомфортно, особенно когда та вонзит в тебя взгляд и не отпускает. Тейлор глядела на Шинейд с настороженностью, даже недоверием, как бы говоря одними глазами: «Я знаю, что ты сделала». Да и другое подливало масло в огонь. Между матерью и дочерью не ощущалось обычной привязанности. Обе будто уделяли больше внимания Шинейд, чем друг другу. Материнские обязанности Гейл выполняла, вот только без особого тепла. Не делилась с горящими глазами, как Тейлор встала, пошла, заговорила, да и в компании вообще надолго забывала про дочь. Даже ее фотографии в телефоне не хранила. Вроде и несущественные звоночки, а складывались в тревожную картину. Не увязла ли Гейл в послеродовой депрессии? Или, может быть, всему виной Энтони? Убеждает, что мать из нее никудышная.
«Он вообще заботится о дочери?» — между делом спросила как-то Шинейд за чашкой кофе.
Гейл слегка помрачнела.
«Старается». «Ребенок для брака — проверка на прочность, да?» «Ну, в каком-то смысле. Если вдруг захочется открыть душу, только позови, я всегда готова».
Гейл сложила руки на груди. Знакомая защитная реакция. Шинейд реагировала также на вопросы про Дэниела.
«У нас все хорошо. Спасибо», —
холодно ответила Гейл, ставя точку. День близился к обеду. В распахнутом настежь гараже Шинейд в респираторе полировала ножки стола под ретро-музыку времен своей юности. Кэти Перри, Рианну, Джастина Бибера. Остановившись передохнуть, она позволила себе на минуту отдаться во власть синестезии. Ноты облеклись в цветные пятна, и надувными шариками на ветру поплыли по стенам гаража. Выше нота — ярче цвет. Тейлор Свифт окружала красным и темно-рыжим, Coldplay — голубым и фиолетовым. С Дэниелом ее мир не знал таких насыщенных красок.
«Веселимся, гляжу!»
Раздался голос за спиной.
«Господи!»
Шинейд резко крутанулась. У ворот гаража смеялась Гейл. Позади в коляске лежала Тейлор.
«Пугливая какая!»
Шинейд издала безрадостный смешок. Отпустила вожжи, черт возьми. Дала застать себя врасплох.
«Мы вроде завтра договаривались встретиться», сняв респиратор, сказала она. «Да вот, у меня к тебе просьба. Не посидишь с Тейлор пару часов?»
Шинейд содрогнулась.
«Когда?» «Сейчас. Я купила в интернете винтажное кресло-качалку 90-х годов. Надо съездить забрать во Феттеркерн, пока хозяин может».
«А Энтони?»
«Он в ресторане».
Повисло неловкое молчание. Гейл явно почувствовала нежелание подруги и все же гнула свое.
«Тейлор очень спокойная. Небось, проспит все время, хлопот не доставит».
«Я вообще-то хотел доделать стол. Будет пыльно, шумно, малышке не пойдет на пользу».
«А зачем с ним торопиться? Есть время до выходных».
Больше отговорок на ум не шло. Во рту моментально пересохло.
«Я... прости, Гейл, не могу», — пролепетал Шинейд. «У меня еще куча дел по дому. Я пойду».
Старательно избегая взгляда остолбеневшей подруги, она заторопилась в дом. Наждачка так и осталась лежать на полу. Едва коляска, судя по звуку, выкатилась на тротуар, Шинейд перевела дыхание и запустила пальцы в волосы.
«Тьфу ты, черт!» —
выругалась она себе под нос. «И впрямь, да чего ж паршиво!» Шинейд потянул за рюкзаком на стене и достал шестую пластиковую бутылку. Вмиг все мысли в голове иссякли, осталась лишь одна. Гейл в жизни не решилась бы на такую просьбу, если б знала, что у Шинейд на совести гибель собственного ребенка.